Глава 5. Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундукулеевской. У оперного театра остановился. Из него высадилась группа молодежи, и вагон снова пополз вверх. Панкратов поторапливал отстающих. «Пошли, ребята, факт, мы опоздали». Окунев догнал его уже у самого входа в театр. «Помнишь, Генька, 3 года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли? Тогда Дубава с рабочей оппозицией к нам возвращался. Хороший был вечер. А сегодня опять с Дубавой драться будем». Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты, стоявшей у входа контрольной группе. «Да, с Митяем история повторилась опять на этом самом месте». На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места. Вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура. «В самый раз! Сиди и слушай, что женушка скажет!» — шепнул Панкратов, толкая Окунева локтем в бок. «Правда, на дискуссию у нас ушло много сил. Но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот. Свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны. Таля волновалась, прядь волос спадала на лицо и мешала говорить. Она рывком откинула голову назад. «Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь на конференции они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской партконференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают». Полный разгром в районах и в ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера. Из правого угла партера Талю прервал чей-то резкий голос. «Мы еще скажем!» Лагутина повернулась. «Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем», — предложила она. Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы. «Придет время, скажем!» – крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали. По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал. «Что, еще раз думаете партию трясти?» Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову. Таля продолжала. «Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник. Многие знают его, Арсенала в особенности. Дубава – студент Харьковского коммунистического университета. Но мы все знаем, что он уже 3 недели находится здесь вместе с Шкаленко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они ни выступали». Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок. Таля пыталась толкнуть их на путь признания и говорила, словно не с трибуны, а в товарищеской беседе. «Помните, 3 года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой рабочей оппозиции? Помните его слова? Никогда партийного знамени из рук своих не уроним. И не прошло 3 лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю, уронил. Ведь его слова «мы еще скажем» говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше. С задних кресел донеслось. «Пусть туфта о барометре скажет, он у них за метеоролога!» Поднялись возбужденные голоса. Хватит шуточек. Пусть ответят, прекращают они борьбу с партией или нет. Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию. Возбуждение нарастало. Председательствующий долго звонил. В шуме голосов слова Тали терялись, но вскоре буря улеглась, и Лагутину стало слышно. «Мы получаем с периферии письма от наших товарищей. Они с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юриневой, ее здесь многие знают. Она сейчас за ворготделом окружкомола комсомола». Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла. «Практическая работа заброшена. Уже четвертый день все бюро в районах. Троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейке окрвоенкомата, в которую входят коммунисты Окрплана и Рабпроса. В ячейке 42 человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы ему сломаем силы». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина. Но когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия, я все равно буду говорить». Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим. Таля оставила трибуну. Сигал уже 2 месяца работал завагитпропом губкомпарта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов горпартконференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле. «Как они выросли за эти годы?» – думал Сигал. «Оппозиционерам уже жарко», – сказал он Токареву, «а тяжелая артиллерия еще не введена в действие. Троцкистов громит молодежь». На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо. «Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи, большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами!» — выпалил он в один мах. Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал. «Как не смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь – это барометр. Ленин несколько раз об этом писал». В зале моментально стихло. «Что писал?» – долетело из зала. Туфта оживился. Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках. И Туфта полез в портфель. Мы это знаем. А что писал Ленин о единстве? А о партийной дисциплине? Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии? Туфта потерял нить и перешел к другой теме. Тут Лагутина читала письмо Юриневой. «Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии». Цветаев, сидевший рядом с Шкаленко, прошептал с бешенством: «Пошли дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Шкаленко также тихо ответил: «Да, этот болван провалит нас окончательно». Тонкий, визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши. «Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства». В зале поднялась буря. Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний. «Что такое? Опять большевики и меньшевики? РКП не парламент. Они для всех стараются, от Мясникова и до Мартова». Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачастил словами. «Да, нужна свобода группировок, иначе как мы, инакомыслящие, сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?» В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул. «Дайте ему высказаться, это полезно знать! Туфта выбалтывает то, о чем другие молчат!» Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов. «Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губкомола. Ничего, скоро увидим, кто был прав». И он выкатился со сцены в зал. Дубава получил от Цветаева записку. «Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дело. Наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить Туфту. Это ведь дурак и болтун». Дубава попросил слова. Оно ему было сейчас же дано. Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом, и дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо. «Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно. Вас большинство». Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву, словно удары хлыста по щеке. Стегнули Дмитрия гневные восклицания. «Позор! Долой Раскольников! Хватит! Довольно поливать грязью!» Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней. «Слово имеет Шкаленко», — сказал председательствующий. Михайло поднялся. «Я отказываюсь от выступления». С задних рядов прогудел бас Панкратова. «Прошу слова». По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял. И, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломинке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним были Цветаевы, Шкаленко. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубава остался одним и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Шкаленко остался. Теперь он отказывался выступить. Мягкотилый интеллигент. Они его распропагандировали, конечно. Зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления 46. В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркова у себя на квартире у Анны. Анна Борхард уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющие его взглядов, ухудшаются с каждым днем еще и от того, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом. Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь. «Товарищи!» – твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой лампы. «Товарищи, мы 9 дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо, они выступили не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе. Их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические. Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и Троцким, тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб? И это все в то время, когда отряд окружен врагами? Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще могу считаться порядочным. Но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже бюрократ и аппаратчик. Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей «демократией» в кавычках, или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе. Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О большевизме Троцкого пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда имя это противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например, Токарева, товарища Сигала, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придем к победе. Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали. На другой день у Туфты собралось человек 10. Дубава говорил: «Мы с Шкаленко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остается только выждать как обернутся события. Ясно, что Всероссийская конференция нас осудит. Но мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции, значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем. И Дубава приподнялся, собираясь уходить. Худой, с тонкими губами, Староверов тоже встал. «Я тебя не понимаю, Митяй», – заговорил он, слегка картавя и заикаясь. «Что же, решение конференции для нас будет необязательным?» Его резко оборвал Цветаев. «Формально обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует. А сейчас разойдемся». Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Шкаленко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию. «Я против таких комбинаций», — сказал он глухо, внезапно раздражаясь. «Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться». Староверов посмотрел на него с одобрением. «Я это сам хотел сказать», – прошепелявил он. Дубава уставился на Шкаленко в упор и с нарочитой издевкой процедил. «Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность покаяться на губернской конференции». Шкаленко вскочил на ноги. «Да что это за тон, Дмитрий? Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции». Дубава отмахнулся от него. «Тебе только это остается. Иди кайся, пока не поздно». И Дубава, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Шкаленко и Староверов.